Radio Svoboda. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии режиссер Владимир Мотыль. Вопросы будут задавать Светлана Хохрякова, редактор отдела кино газеты «Культура», и Хайсам Бадырхан, независимый арабский журналист, ведет программу Владимир Бабурин. И, как всегда, традиция этой программы – биография нашего гостя, хотя он человек известный. 26 июня... 80-летний юбилей отметил Владимир Яковлевич. Поздравляем.
Спасибо.
В 48-м году закончил актерское отделение Свердловского театрального института. Затем, 9 лет спустя, исторический факультет Свердловского университета заочно. Работал режиссером Свердловского драматического театра, затем актером и режиссером в театрах в Стариногорске, ныне это город Новомосковск Тульской области, и в Нижнем Тагиле. С 55-го года главный режиссер Свердловского ТЮЗа. С 57-го по 60-й был режиссером Свердловской киностудии. 76-85-й художественный руководитель студии художественных фильмов творческого объединения «Экран в Останкине». В 90-е годы часто выступал как художественный руководитель в фильмах молодых режиссеров. Первый фильм «Дети Памира», 63-й год, таджикская киностудия. 67-й, комедия на военную тему «Женя, Женечка и Катюша» по сценарию, написанному совместно с Булатом Акуджавой. 69-й, «Белое солнце пустыни». 75-й, «Звезда пленительного счастья». 80-й, «Лес». 84-й, «Невероятные пари» или «Истинные происшествия», благополучно завершившиеся 100 лет назад. 91-й, «Расстанемся, пока хорошие». 96-й, «Несут меня кони». Фильм «Багровый цвет снегопада» был снят в 2006 году. И есть еще фильм 87-го года, двухсерийный, «Жил-был Шишлов», который почему-то в большинстве ваших фильмографий отсутствует.
Это телевизионная картина, и она была снята после «Невероятного пари» на телевидении. Потому что в кинематограф я вернуться уже не мог. Значит, у меня были отношения напрочь испорчены с Госкино. Вот, и меня пригрел соперник Сергей Георгиевич Лапин, тогдашний, так сказать, глава телевидения.
Мой первый большой начальник.
Да, первый большой начальник. И он пригласил меня в штат. И впервые, в общем, в своей жизни я работал в штате в качестве консультанта студии при экране, студии художественных телефильмов. В общем, помогал молодым ребятам, молодым режиссерам, значит, в профессиональном смысле. Вот. И штатные мои обязанности я взял на себя, потому что в кинематограф я уже не имел надежды вернуться. Вот, и надо было все-таки кормить семью и престарелую мать. Вот этим объясняется мой уход из кино.
Вот. Нет, простите, я вот сразу перебью, как мы с середины начали. Я не ожидал, что вы сразу начнете отвечать. Давайте все-таки вернемся к началу. Я понимаю, что тяжелая для вас тема. Ваш отец Яков Данилович, он погиб в Соловецком лагере. И семья матери Берта Антоновны, она тоже пострадала в годы сталинских репрессий. Насколько сильно это повлияло на ваше мировосприятие и на отношения с советскими властями, которое внешне в фильмах выражается лишь в том, что у вас ни в одном фильме, будь он о гражданской войне или об отечественной, никак не показана роль партии.
Ну, это было бы странно, если бы меня заинтересовала роль партии. Вообще, своей профессии, тяге к кинематографу, я как раз обязан советской власти, потому что именно расправа над моим отцом, ссылка моего деда на крайний север с большой семьей, значит, конечно, это повлияло на мое детство, потому что мы с мамой... Мама не попала в ссылку только потому, что она работала в колонии малолетних преступников, преступников Антона Макаренко, знаменитого автора педагогической поэмы. И так как они находились под патронажем органов безопасности Дзержинского, этой малолетней колонии малолетних преступников, то Макаренко спас мою маму от ссылки. Но после того, как Значит, она закончила пединститут имени Герцена в Петрограде. Дальше уже, в общем, она селиться могла только в городах Северного Урала, где все время отмечалась в МВД, значит, и от нее требовали каких-то доносов, значит, и так далее. И вот в этих маленьких городках, где не было вообще ни музея, ни картинной галереи, ни, в общем, большой библиотеки, я, в общем, имел возможность в этих колониях смотреть кинопередвижку с 2-3-летнего возраста. Значит, я прикипел вот к этому маленькому экрану, и сколько там показывали фильм, несколько серий, несколько сеансов, вот меня, как мама вспоминала, было очень трудно вытащить из зала без моего рева. Вот оттуда все и началось. И дальше вот я все время как-то интересовался кинематографом. Мама даже мне при всей скромности ее зарплаты выписывала журнал «Советский киноэкран». И вот я вырезывал картинки оттуда и делал какие-то альбомы, значит, посвященные кино.
Светлана Хохряков, газета «Культура», пожалуйста.
Ну, раз уж мы такие биографические какие-то воспоминания с вами пошли, мне хотелось бы узнать, а вот вы говорите о кино, которое, в общем, завладело умом вашим, но, тем не менее, вы сделали шаг несколько в другую сторону и увлеклись театром. Какое-то время, значительную, в общем, часть жизни посвятили ему. Чем это объяснить, как это произошло?
Это объяснить можно только моей горячей, пылкой влюбленностью. Девочка, с которой я учился, девятиклассница, приехала внезапно в Москву в то время, когда я подал документы во ВГИК и очень успешно прошел 2 тура. Вот, и был назначен 3-й тур, это был 45-й год, был назначен тур заключительный просто собеседованием. Я мог считать себя уже поступившим. Но в это время нагрянула в Москву моя первая любовь. Я, потеряв голову, значит, бросился, значит, и к ней. В общем, она остановилась в какой-то комнате родственников, которые отсутствовали, родственников ее родителей. Вот, и приехала она из Соликамска, где мы тоже с мамой побывали, вот, и где я учился в школе. И вот тут я забыл про свою мечту детства. Понимаете, вот потерял голову. И когда я опомнился, то есть это было уже ближе к вечеру, я, значит, помчался, ну, тогда не было такси, я пытался кого-то остановить, тогда это все было запрещено, и вот трамваем я плелся, значит, на окраину Москвы, район выставки, ну, там же, где ВГИК сейчас находится также, вот, и когда я... А, нет, простите. Я опоздал, нужно было ехать как раз с окраины в центр Москвы. Потому что заключительный вот этот опрос происходил в каком-то помещении, нанятым в ГИКом. Когда я приехал туда, то дым коромыслом, значит, был табачный, никого там уже не было. Вот мастер, который набирал курс, Савченко Игорь, уже давно уехал. После этого я пытался позвонить ему и как-то объясниться, но жена очень жестко отвечала, что никаких звонков на дом ни в коем случае, значит, все. И от стыда я перестал, в общем, хлопотать об этом. И вот тогда я вернулся к матери, она в это время жила в Свердловске. Я вернулся к матери и... Значит, поступил в театральный институт. Но нисколько об этом не жалею, уже оглядываясь, потому что именно театральный институт и последующие театры дали мне очень большой фундамент, потому что я имел дело с мировой драматургией, а не со скороспелыми, значит, сценариями, и потому что я прошел актерскую школу на самом себе, и мог общаться с актерами на их языке, и играл и в спектаклях, и ставил спектакли.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московской редакции Радио Свобода». Режиссер Владимир Мотыль сегодня у нас в студии. Вопросы задают Светлана Хохрякова, редактор отдела кино газеты «Культура», и Хайсам Бадырхан, независимый арабский журналист, ведет программу Владимир Бабурин. Хайсам Бадырхан, пожалуйста.
Я так помню, когда это был фильм Андрея Рублев, Андрея Тарковского, режиссера. Помню такой кадр в этом фильме о том, что, ну, когда попросили помощь у татаро-монголии, да, один брат против брата, они, когда дошли к храму, они в этот храм не зашли. Я думаю, это была причина, что тут же этот фильм стоял несколько лет на полке, как вы говорите. Ну, в вашем фильме было «Солнце пустыни». Там, если посмотришь его, или такой враждебно к Востоку, да, враждебный Восток, или, как сказать, безразличный особенный образ стариков. Это что, был заказ, это фильм такой, снимать его, или это «Восток де ла Тонка»?
Я категорически отметаю подозрение во враждебности к Востоку, потому что именно на Востоке я встал на ноги как режиссер, потому что дебют мой состоялся «Дети Памира», значит, по поэме «Мир Шакара». Это был знаменитый в Таджикистане поэт, и он же спикер Верхней Палаты Республики. Вот, и он написал поэму под названием «Ленин на Памире». Значит, и мне порекомендовали поехать туда, потому что мне вот могут поручить постановку. У них там не справился какой-то режиссер. И вот, когда я приехал туда, на средине Ахмед Исламов, он не таджик, узбек, но он, так сказать, это соседние нации, вот, в нем я нашел такие великолепные качества, такую заботу. Вот он каким-то чутьем своим почувствовал ко мне симпатию после небольшого разговора. И дальше он никогда не изменял слову и очень помог утверждению меня и помог сломить Миршакара, который написал поэму «Ленин на Памире». А я поставил фильм «Дети Памира». И это не случайно, потому что там как раз я провел линию классового мира между враждующими сторонами. И если у Миршакара в поэме был мерзавец, сын судьи, значит, он подлец был такой, а все вот дети бедняков были херувимчики, так сказать, и идеально чистые ребятки. Вот у меня все было совершенно обратное. То есть этот вот так называемый подлец из поэмы, он был преследуем этими, значит, очень разъяренными дехканами, на которых пахнул революции, и они творили, ну, очень много, значит, поступков совершали для того, чтобы этого мальчишку, значит, ну, не подпустить даже к школе. И он в отчаянии, этот мальчик, когда они узнали о смерти Ленина, они снарядились, это уже было в поэме, пойти, значит, в Москву и, так сказать, вот все-таки узнать, действительно ли Ленин умер или жив. Вот, это вот остался этот мотив. И когда они углубились в горы, то вот мой герой, на которого я переносил свои симпатии, он устроил такой обвал. То есть достаточно было скинуть несколько камней, как начался камнепад. Вот, и Овринг, вот это так называемый, это Овринг называют таджики, памирцы, это мостик, соединяющий два утеса, две вертикальные стены. Этот Овринг был разрушен, эти мальчишки остались отрезанными от всего мира. И мой герой, его все-таки замучила совесть, он бросился к сторожу, сообщил, те сообщили к пограничникам, и фильм кончался на том, что восстанавливался этот Овринг, и между двумя враждующими мальчишками, значит, был намек на мир. Вот это раскусили китайцы. В газете «Жэньшибао» во время какого-то фестиваля появилась огромная статья «Оппортунизм советского кино» и так далее, понимаете. Вот эта картина моя была выдвинута на Ленинскую премию. В значительной степени это повлияло, так сказать. Хотя голосование, как мне рассказал писатель Вениамин Александрович Каверин, автор «Двух капитанов» и замечательных произведений, я с ним был очень близок, собирался даже поставить «Семь пар нечистых». Это великолепная повесть вот, о заключенных, бывших партийцах, бывших героев гражданской войны, которые значит, несмотря на заключение в море, значит, когда немцы первый же день нападения значит, на Советский Союз, вот, они везли оборудование для нового аэродрома. Они выставили охрану, значит, они просто парализовали своими действиями, значит, они выставили зенитные орудия и дали бой немцам, неожиданно и совершенно. А мощь вот этих орудий была достаточная, потому что это подлинный факт. Они по заданию командования военного, значит, они везли эту оснастку для аэродрома, для именно войны против Германии, которая уже началась. Это была попытка. Вот. И вот это Вениамин Александрович Каверин мне рассказал, что на Ленинском комитете, значит, просто два шара, значит, не хватило для того, чтобы, значит, я стал ленинским лауреатом, потому что комитет по премиям воспринял эту картину, мой дебют, очень хорошо.
Но вы тогда получили же государственную премию Таджикской ССР сразу за первый же фильм. И, наверное, мало тогда кто мог предположить, что в советское время это будет ваша единственная награда, потому что все награды за «Белое солнце пустыни» были получены уже после распада Советского Союза, и премия, и орден, и звание.
Значит, это, у этого есть своя причина, потому что до «Белого солнца пустыни» я как-то так в кино, в общем, хотя и с трудом начинал, но «Женя, Женечка и Катюша» был запрещен.
Вы знаете, вот давайте об этом фильме поговорим отдельно. У нас не так много времени новостей осталось. Меня просто слушатели не поймут. Если я вот одним из первых, нужно было, конечно, задавать вопрос про «Белое солнце». Я понимаю, как вам надоело отвечать на эти вопросы, но, тем не менее, меня просто не поймут. Я напомню, что сценарий написали Валентин Хижов и Рустам Ибрагимбеков, и первоначально он писался для Андрона Кончаловского, который потом от этого фильма отказался. Ему, то ли он действительно сказал, то ли ему приписывают фразу, что в «Вестерне» могут сниматься только американские актеры. Это в 68-м году. Да. А фильм потом назвали не «Вестерном», а «Истерном», кстати. А потом несколько режиссеров смотрели сценарий, насколько я знаю, Челюкин и Киасаян, старший, естественно, и Жилакевич. Даже, говорят, Тарковский читал этот сценарий, все отказались. Вы тоже сначала отказались, но потом согласились. Почему отказались и почему согласились?
Ну, отказался я, потому что сценарий был просто очень слабый, и даже для меня он был пошлый, потому что это история такая сладковатая, история о том, что женщины, в общем, нашли защиту в красноармейце, который убил Абдулу и пошел дальше. Вот все содержание, понимаете, я там не доставало, значит, какой-то серьезности, какой-то проблемности, финал, в общем, не было. Ну, были какие-то пикантные, так сказать, вещи, там, мне все это претило. Ну, вот я отказался, но Чухрай, Григорий Наумович Чухрай, великий наш режиссер, вот, он мне очень откровенно сказал: тебе после «Жени, Женечки и Катюши» никто уже работу не даст, кроме нас, потому что мы эксперимент Хрущевым одобренный, и власть не вмешивается в наши дела, кто снимает и какой сценарий.
Мы сами несмотря на то, что никакого Хрущева уже давно не было.
А?
Несмотря на то, что к этому времени уже никакого Хрущева не было.
Нет, но статус этой экспериментальной студии, это было постановление ЦК КПСС и Совета министров, это все выдерживалось. Они были хозрасчетные студии, самостоятельные, и обязаны были сдать только готовый фильм. Поэтому он мне сказал, Чухрай: вот знаешь что, я твой отказ принять не могу, бери вот тебе 2 дня, 2 суток, сочини свою историю и давай снимать. Потому что он мне сказал, что Женя, Женечка, Катюша, пусть там что угодно кричат и, в общем, тебя поносят, но это как раз очень хорошая картина. Вот. Ну, пришлось вот эти 2 суток думать. Я придумал, главное, что Сухов не просто идет красноармеец через пустыню, возвращаясь с гражданской войны, а он идет к своей любимой. Значит, Катерина Матвеевна придумал, Марка Захарова, моего друга тогда очень близкого, попросил сочинить, потому что мне было просто не в моготу, я был очень занят. Вот. И Марк по моему заданию, значит, сочинил несколько писем, в духе солдатских писем, как я его просил. Вот. И вторая половина – это вот фигура таможенника, старого таможенника. Она была взята мною, в общем, даже отчасти из жизни, потому что в северных широтах я встречал бывших белогвардейских офицеров, репрессированных, сосланных туда. Я знал эту среду, в том числе и, значит, старого таможенника. Ну, он не такой, как Луспекаев, но характер, в общем, вот. И я ввел старого таможенника, так сказать, всю эту историю, вот половина фильма, когда приходит Сухов и начинается разговор, значит, он прикуривает от этой шашки, там, все. Дальше там ничего от авторов не оставалось. Вот. И вот когда я все это предложил, Чураю это понравилось. Ну, я на словах я ему рассказал мой замысел. Вот. Авторы сказали, да делай, что хочешь. Значит, у них уже не было другого выхода. Вот. И мы договорились, что они не будут вмешиваться в мою работу. Вот. Они, в общем, свое обещание это выполнили.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция Радио Свобода». Режиссер Владимир Мотыль сегодня у нас в студии. Вопросы задают Светлана Хохрякова, редактор отдела кино газеты «Культура», и Хайсам Бадархан, независимый арабский журналист. Ведет программу Владимир Лабурин. И после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме 2. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Южной Осетии жители грузинских сел блокировали дорогу, ведущую в Цхинвали, требуя возобновления подачи воды в растительные каналы. Председатель Комитета информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева заявила, что протестующие захватили в заложники пассажиров маршрутного такси, следовавшего из осетинского села. Власти Грузии и миротворцы это не подтверждают. В Веденском районе Чечни в результате взрыва мины сегодня погибли 2 солдата-контрактника, еще 2 получили ранения. Накануне в Шалинском районе республики неизвестные обстреляли военную автоколонну. 1 солдат скончался в госпитале, 2 тяжело ранены. Британские власти повысили уровень террористической угрозы до самого высокого, критического. В субботу в аэропорту Глазго автомобиль врезался в здание терминала для прилетающих. Находившиеся в машине канистры и баллоны загорелись. Днем ранее в Лондоне полиция обезвредила 2 заминированные машины. По делу о терактах задержаны 4 человека. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин встречаются сегодня в доме семьи Бушей в Кенненбанкпорте, штат Мэн. Десятки мирных жителей погибли на юге Афганистана в ходе операции сил НАТО против талибов. Местные власти сообщают о 65 погибших мирных жителях и 35 боевиках. Командование сил НАТО подтвердило факт боевой операции, но заявило, что жертв значительно меньше. В результате израильских авианалетов на сектор Газа в субботу погибли 7 человек. По словам израильских военных, это палестинские боевики, готовившие теракты. Португалия приняла от Германии председательство в Европейском Союзе. В течение ближайших 6 месяцев Лиссабон надеется завершить переговоры по новому европейскому договору и провести первый за последние 7 лет саммит ЕС-Африка. В 38 российских регионах с воскресенья досрочно вступает в силу запрет на игорный бизнес.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Режиссер Владимир Мотыль, который во вторник отметил свой юбилей в нашей студии. А мы таким образом продолжаем, видимо, отмечать юбилей Владимира Яковлевича вместе со Светланой Хохряковой, редактором отдела кино газеты «Культура», и Хайсамом Бадарханом, независимым арабским журналистом. Ведет программу Владимир Бабурин. Светлана, пожалуйста.
Владимир Яковлевич, вы же прекрасно знаете, что сейчас снимается много фильмов, около 140. Вот нынешние цифры. Кино разное, много убойной силы и много псевдогламурного кино. И как вам кажется, вот все-таки что необходимо сейчас зрителю? Какое-то кино социального беспокойства, которого практически нет, либо нужна терапия?
Это вопрос чисто киноведческий, и я об этом никогда не думаю. Вот, и поэтому я могу только сказать, что кинематограф нас сейчас, несмотря на некоторые удачи, на некоторые успехи, ну, единиц среди сотен, вот, он переживает кризис, кризис переходного периода, кризис дикого варварского капитализма. Вот этот кризис варварского капитализма, он очень ярко сказывается на кинематографе, потому что наши вожди Союза кинематографистов, не стесняясь, объявляют нынешнее время эпохой продюсерского кино. Это такой же вздор, такая же нелепость, как если бы сказали, вот сейчас у нас эпоха издательской литературы. То есть только вообразите себе, какая опасность была бы для литературы, если бы некий, значит, издатель говорил, выбирал бы тему, подбирал бы какого-то автора, потом бы контролировал этого автора и говорил бы, измени положительного на отрицательный, понимаете? Вот продюсер и вмешивается не только в выбор сценария, он вмешивается в режиссуру сегодня, в большинстве случаев, особенно молодежи, и отбирает актеров. И когда мы смотрим сериалы и видим безликих красоточек фигуристых, это говорит о вкусе продюсера, но не об искусстве. Понимаете, вы сериал от сериала отличите с огромным трудом. Там нету почерка режиссера, потому что это выбор продюсера. И неизвестно, какие взаимоотношения у них, вот, но отнюдь не творческие, отнюдь не, так сказать, в общем, благородные. Вот. Поэтому я, в общем, не могу утверждать за весь кинематограф. Вот, и мне сейчас был 2 с лишним года, я был в съемочном процессе огромной махины, которую я взвалил на себя просто как-то по недомыслию, потому что это масштаб «Звезды пленительного счастья». «Багровый цвет снегопада» — это событие 1916-1926 года. И когда я пережил расправу со мной молодого буржуа, первого моего продюсера, с которым я встретился, некто Синдык, который уложил на полку мою картину «Расстанемся пока хорошие», потому что обогатился за счет покупки на Западе дешевых картин, вот, и не выпустил картины на экран. Хотя мне удалось вырваться в Соединенные Штаты и в центре Кеннеди показать эту картину. Единственный показ, парадоксально, в Соединенных Штатах американцы видели картину, а русские зрители картину «Мотыля» не видели. И только сейчас фирма «Крупный план» только сейчас вытащила ее для того, чтобы все-таки картина эта была показана. Это «Зимний Кавказ». Это беспрецедентные съемки «Зимнего Кавказа». Были обвалы, были огромные трудности, но великий оператор Борис Середин, который, увы, недавно скончался, он сотрудничал с Германом последние 10 лет, а до этого 10 лет со мной сотрудничал. Вот Борис Середин снял поразительную живопись картины. Актеры. Какие актеры? И грузинский актер, который снимался, Георгий Дарчашвили, Людмила Потапова, русская актриса, которая снималась в этой абхазской истории по Фазилю Искандеру. Так вот, Георгий Дарчашвили пострадал, потому что он был изгнан из театров Тбилиси. он не мог жить на своей родине. Он вынужден был эмигрировать в Соединенные Штаты, чтобы там зарабатывать чернорабочим на хлеб себе. И вот эта картина многострадальная, понимаете, это был для меня самый большой шок в моей жизни. Больше, чем при коммунистах, когда запрещали тот или иной сюжет. Потому что при коммунистах я приспособился к их демагогии и изловчался их, значит, обводить вокруг пальца. Например, как с Женей, Женечкой и Катюшей, понимаете? Я говорил, рекламировал это партийным боссом, что, вы знаете, я разделяю беспокойство политуправления армии, потому что плохо молодежь идет, значит, служить, что нам нужны военные комедии, по примеру Запада, Питкин в тылу врага, Бабетта идет на войну. Я говорю, боже мой, так я вам предложу такой сценарий, когда значит, я после «Детей Памира», у меня несколько сценариев закрыли, и я поехал к Булату Акуджава, и, значит, мы договорились, написали вместе сценарий Жени, Женечка и Катюша.
И действительно, по трагической, очень глубоко трагическое произведение «Будь здоров, школяр» получился очень легкий.
«Будь здоров, школяр» не имеет прямого отношения к этому фильму, потому что это прекрасная повесть, и если бы не эта повесть, я...
Там просто есть несколько прямых цитат. Шонгендай-редисочки, последние, да. Вот это оттуда.
Мы с Булатом работали... Это единственный случай, когда соавторство мое и с Булатом Акуджава, это было действительно соавторство. Все остальные фильмы, если подписывали какие-то еще там фамилии рядом авторство сценария, особенно «Звезды пленительного счастья», ни одной строчки эти люди не писали. Понимаете? А это я все исходил из каких-то обстоятельств, как прорваться к работе моей. И вот «Звезда пленительного счастья» как раз, значит, тот господин, который, значит, подписан рядом с моей фамилией как автор сценария, он ни одной строчки не написал. Но он, спасибо ему огромное, он помог мне подписать договор с Мосфильмом. У него был близкий приятель, замглавного редактора. Это было для меня счастье. Я сказал ему, значит, пожалуйста, какой ты процент хочешь взять от авторской? Он сказал, 40%. И он получал все 40% весь этот фильм. Для меня главное было работать. Я научился, так сказать, обходить, в общем, вот эти законы, значит, советской власти.
Хайсам Бадархан, пожалуйста.
Ну, заметно, в последнее время, как был в 70-х годах французское кино, которое развивалось, да, была советская школа, грузинская психологическая школа в кинематографии, тоже было сильно. А сейчас мы заметим, в последнее время, особенно на кинофестивалях, вперед идет азиатское кино. Хоть они тоже немало красоток у них, немало сериалов. Чем это объяснить? Это именно азиатское кино, что вперед.
Да, вы знаете, я благоговею перед Центральной Азией. Я вообще так, знаете, я бы не выжил, если бы мне не подворачивались путешествия. Я объехал, ну, 2/3 мира. Вот, и, понимаете, наслаждение для меня и отдых после мучительных каких-то ситуаций на родине – это не думать ни о будущем, ни о прошлом. Когда вот попадаешь в дикие какие-то края и общаешься с людьми, живущими по законам то ли шариата, то ли Иисуса Христа, но все равно, понимаете, люди, которые трудятся, чтобы на хлеб насущный, так сказать, заработать. И, в общем, это люди в большинстве своем нравственные и консервативные. Они удерживают традиции. Поэтому, когда я на Востоке застаю вот такую традиционность и в приеме, и в вежливости, и в искусстве, я этому не удивляюсь, потому что я там жил, я там работал, и я преклоняюсь перед тем, перед их консерватизмом.
Владимир Яковлевич, Света обозначила две темы в своем вопросе. Вот одну я попытаюсь продолжить. В советские времена, если актер сыграл Ленина, то у него потом возникали определенные проблемы с утверждением на дальнейшей роли. Отрицательные роли ему играть было уже никак нельзя, раз он светлый образ в жизнь воплотил. Сейчас можно все. Просто все, что угодно. Я это ощущаю на себе не как журналист, а как зритель. У меня состояние дикого совершенно некомфорта, когда замечательный актер сначала играет бандита белого, а потом Ешуа. И вот для меня этот бандит белый из Ешуа лезет. Просто лезет и мешает мне, не могу сказать жить, но смотреть хороший фильм он мне мешает. Вот потому что для меня, я боюсь, что и для всех, и надолго, а может быть навсегда, он прежде всего будет Сашей Белым. Вот так получилось, как... Я не знаю, хорошую или не очень службу вы Анатолия Кузнецова сослужили. Но вот он для всех останется в первую очередь красноармейцем Суховым. Что вы об этом думаете?
Знаете, я, в общем-то, это скорее взгляд социолога, психолога, киноведа, кого хотите. Но я на такую точку зрения никогда не вставал. Просто единственное, что я могу сказать, что... Я почти не снимал одних и тех же актеров в своих разных фильмах. Не потому, что я оставался неудовлетворенным их творчеством, их работой. Наоборот, я расставался с актерами всегда в самых лучших отношениях. Вот. Но потому, что каждый образ, который мной задуман изначально, я его просто ощущаю и вижу. Вижу не только его внутренние качества, но и внешние даже. И, знаете, вот безликость, вот я когда сказал о женских ролях сериалов, вы не сможете запомнить среди там 20-30 красоток, знаете, кого-то,
да,
выделить.
Абсолютно с вами согласен. Да. Вот Лев Дуров был в такой же передаче, в этой же передаче, и рассказал совершенно замечательную историю. Видит он, актер, который, совершенно там, что называется, ни в одну ноту не попадает. И он говорит: ты вообще откуда такой взялся? Он говорит: оттуда-то. А у кого-то учишься? У такого-то. Что, говорит, что-нибудь передать? Да, говорит, передай, что ж ты делаешь, сукин сын. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция Радио Свобода». Режиссер Владимир Мотыль сегодня у нас в студии. Вопросы задают Светлана Хохрякова, редактор отдела кино газеты «Культура», и Хайсам Бадырхан, независимый арабский журналист, ведет программу Владимир Бабурин. Светлана Хохрякова, пожалуйста, ваш вопрос.
Я хотела бы вас спросить, все-таки вот последняя работа ваша по времени, как вы работали, изменили, вот сейчас ведь очень резко изменились условия кинопроизводства. Вы работали при советской власти, и вот теперь уже вы затронули тему продюсерского кино, но даже не об этом. Вот я слышал такую точку зрения от режиссеров, что сейчас нужно все забыть, чему тебя учили твои там великие выдающиеся учителя, и начинать жизнь по-новому в этом кинопроизводстве. Что вы думаете по этому поводу?
Это как раз отрыжка продюсерского кино, которое сейчас властвует и заставляет безропотно подчиняться несчастных молодых режиссеров. И, в общем, они или обречены на безработицу, или, в общем, они обречены на подвиг гибельный для каждого из них, понимаете? Это я, в общем, не могу вам просто передать, насколько это тревожная ситуация. Но для себя я сделал выводы уже давно. Вот после истории с расстанием «Сапога хорошие» я... понял, что следующий мой фильм, я буду сам продюсером этого кино. Но, знаете, я взвалил на плечи такую непосильную ношу. Я и автор сценария исторического. Истфак университета – это еще не все. Он дает какую-то методику, общие знания. Вот, но он пригодился, конечно, в какой-то степени. Вот, но быть одновременно и автором сценария, и режиссером-постановщиком, и продюсером, генеральным продюсером, то есть добыть все деньги, а это картина в несколько миллионов долларов, вот, и она сейчас только что отснята, называется она «Багровый цвет снегопада». Уже в этом названии вы чувствуете трагическое, я бы сказал, трагиромантическая история это события этого фильма, вот все эти потрясения, великие потрясения России 16-26 годов прошлого века, это проходит через души трех моих главных героев, главным образом героини этого фильма. И во многом это навеяно рассказами моих ближайших родственников и, прежде всего, моей матери о тех временах. Хотя никаких цитат буквальных, никаких перенесений биографии моей мамы туда нет. Но характер ее в какой-то степени отражается на героине моей, которую я задумал. Даже несколько во внешности ее играет сербская актриса, югославская актриса, которая сейчас работает уже в Петербурге, значит, с нами, отснявшись уже в течение 2 лет, она осталась в Петербурге.
Хайсен Абдархан, пожалуйста.
Вот вы сами говорите о продюсерском кино. Сейчас пошло. Да, действительно, после распада СССР уже деградация большая пошла во всех сферах жизни, можно сказать. Но сейчас, заметим, несколько лет начало восстанавливаться. Театр, можно сказать, уже восстановился в каком-то мере. Кино еще как-то далеко, это все одно с сериалом. Ну, как сказать, в Центральной России еще более-менее могло идти. А что могут делать такие люди, которые, ну, или такие режиссеры, которые на Кавказе, которые вот в Осетии был до сих пор центр Северно-Кавказской кинодокументалистики, который разваливается, а Буллазы, такие режиссеры, что им делать сегодняшним днем, которые их республика не в состоянии действительно не только кормить себя даже, прежде всего, не могут.
Но это вопрос не к режиссеру, не к сценаристу, а к экономисту, скорее, социологу, потому что действительно это тяжелая ситуация. Я, кстати, в Северной Осетии был художественным руководителем двух их фильмов. Я, в общем, видел, как трепетно актеры, и как они органичны, понимаете, как, в общем-то, с ними легко было работать. И творческие люди, которые, в общем, окружали, в общем, мою работу, там, мое художественное руководство. Поэтому я, конечно, был бы рад, если бы я мог ответить на этот вопрос. Но это не ко мне, конечно. Я не смогу ответить.
Я хочу несколько сменить тему. Вот из ваших фильмов понятно, что у вас особое отношение с таким жанром, как авторская песня. Потому что к большинству ваших фильмов тексты песен написал Булат Акуджава. Расстанемся пока. Хорошие тексты Кима, музыка Гладкова. Еще в одном вашем фильме Владимир Качан поет стихи Блока, а в другом фильме «Звезда пленительного счастья» Владимир Качан поет стихи Акуджавы. Это действительно так, у вас какое-то особое отношение к этому жанру? Или просто создается такое впечатление, потому что вы практически во всех фильмах используете то, что называется бардовской песней?
Ну, вы знаете, это очень смешно, то, что я вам расскажу, но это абсолютный факт. Фильм «Несут меня кони», который я кончил в 96-м году, это был первый фильм с продюсером, значит, уже горбачевского времени, нет, уже ельцинского, извините, ельцинского времени. Вот, но, значит, в этом фильме мне очень хотелось, чтобы Качан, который играл такого незадачливого офицера, значит, украинского, с украинским выговором, который, значит, ухаживал и домогался на героине, которую играла польская актриса, приглашенная мной, но не Шикульская, Шикульская тогда не смогла. Вот, и мне хотелось, чтобы он спел какой-то романс на русские тексты, и, значит, на русский текст какого-то русского поэта, классический, вот, и это бы было очень, ну, к его характеру это бы добавило какой-то штрих, и, в общем, комедийный, я бы сказал. Вот, но Шварц промедлил, и съемка, значит, должна была состояться, он не написал. И тогда я в какой-то, в общем, просто уже агонии, знаете, вдруг пришла мелодия, и, значит, и я напел эту мелодию Качану, и он спел, Значит, на стихи Блока среди гостей ходил я в черном фраке, я руки жал, я улыбаясь знал, пройдут часы, мне будут делать знаки, поймут, что я кого-то увидал. Значит, вот он поет с гитарой у костра и, значит, поглядывает иногда на свою, на героиню, в которую он влюблен, которой он домогается. Когда, значит, все это было снято, я приехал к Шварцу в Сиверскую под Питер, значит, я ему показал материал, и Шварц, значит, посмотрев его, сказал, да, в общем, он дал оценку, вот, и сказал, слушай, а что это за романс, это что, подлинный взят, потому что это не его музыка? Я, значит, испуганно ответил ему, говорю, Исаак, ты знаешь, это я сочинил. Он говорит, ладно, брось. И, в общем, мне пришлось в состоянии, вот, когда я вхожу в какое-то вот состояние, значит, ужаса перед тем, что происходит, то происходит обратное, какая-то мобилизация вот всех сил, всей фантазии.
Но это же,
по-моему,
не первый ваш опыт, потому что «Жил-был Шишлов», там же тоже ваша мелодия, по-моему.
Нет, 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 там точно не моя. Вот, но это был единственный случай, когда я сочинил романс.
Значит, это ошибка, потому что на сайте в титрах стоит композитор в «Эмотель». Значит, это, наверное, просто ошибка.
В Шишлове стоит,
да,
композитор?
Да, да, да.
И моя фамилия? Да. О, нет, нет, это Шишлова. Я сейчас даже не могу припомнить. Может быть, там были сборные какие-то мелодии. Вот, но только не я.
Светлана Хырькова, пожалуйста.
Я знаю, что у вас большой опыт педагогической деятельности, а сейчас педагоги в Москве и в Петербурге все жалуются, что приходит не тот контингент, приходят необразованные люди. Ну, как-то вот они каким-то образом оканчивают учебные заведения, выходят людьми. А вот вы с какой ситуацией сталкиваетесь? О чем вы беседуете? Что вы им говорите, помимо чисто профессиональных вещей?
Ну, главным образом, и даже, может быть, больше, чем о профессиональных вещах, я пытаюсь в них зародить чувство тренинга на сопротивление обстоятельств, на сопротивление власти, на сопротивление искушениям собственным, понимаете, потрафить в том или в другом. То есть выявить себя, довериться себе и отстоять вот это... То, в чем ты убежден. Вот это было главное в моей педагогике. Вот. И, в общем, в какой-то степени это, в общем-то, было достигнуто. Во всяком случае, вот из моих выпускников отстоял себя Сергей Урсуляк. Он потом был телевизионным ведущим одной программы. Вот. И, ну, и несколько других выдержали натиск времени. Знаете, это, как сказал поэт, время дано. Это не подлежит обсуждению. Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем.
Это был последний вопрос. И еще одна традиция этой программы. В конце журналисты получают буквально по несколько секунд, чтобы сказать, что же было самым главным в этой почти часовой беседе с нашим гостем. Гость, напомню, сегодня режиссер Владимир Мотыль. Светлана Харякова, газета «Культура», пожалуйста.
Владимир Яковлевич, как даже не удивил меня, я знала, что так будет. Он человек страстный, темпераментный, ему интересно то, что он делает, а это бывает нечасто.
Хайсам Бадархан, пожалуйста.
Думаю, вы больше в своей проблеме занимали российской, советской проблематикой. Надеюсь, как какой-то фильм, который будет более иметь такое мирового мышления. Надеюсь, какой-то фильм будет снимать.
Я не озабочен мировым мышлением, я озабочен тем, чтобы закончить начатый мой кинороман, который очень существенен в истории России. Это переломное время от России великодержавной до советской власти. Понимаете, это историческое, в общем, время. И мне кажется, в нем кроются очень многие корни того, что взошло потом.
И я завершу. Владимир Яковлевич сказал, что он будет пробовать себя как продюсер. Вот. Я думаю, что это понятно только в бывшем Советском Союзе, что человек, снявший такой фильм, как «Белое солнце пустыни», не зная, где сегодня ему найти денег на новый фильм, потому что в любой другой стране такой режиссер был бы, естественно, миллионером, а может быть, даже и более богатым человеком. Второе, вспоминал я тут поэтов, которые писали для ваших фильмов тексты песен, Булата Акуджава и Юлия Кима, и на стихи Блока пел Качан. А вот кто пел в Шишлове, на чьи слова в Шишлове, я не помню. Но там такая замечательная русско-французская песенка, где есть строчка «Как сложно быть счастливым на острие ножа». Эта строчка «Как сложно быть счастливым на острие ножа» очень подходит к нашему сегодняшнему гостю, юбиляру, режиссеру Владимиру Мотылю. Это была программа «Лицом к лицу». Владимир Мотыль, режиссер, отвечал на вопросы Светланы Хохряковой, редактора отдела кино газеты «Культура», Хайсана Бадархана, независимого арабского журналиста, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Елена Колупаева, вел программу Владимир Бабурин.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге Марии Гариной «Не земля».
Затем в передаче «Мужчина и женщина» будет исследован образ живота в мировой культуре.
Во второй половине часа программа «Радиоблог». Мы обсудим новейшие тенденции российской блогосферы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, и это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».